В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Лючия де Лемермур «Один раз в 100 лет». Лючию де Лемермур Гаэтана Доницетти в последний раз в Москве ставили более 100 лет назад. Правда, однажды оперу привозила Ла Скала, и главную партию пела Рената Скотта. И вот в январе премьера Мариинского театра «Лючия» Анна Нетребко, а месяц спустя тоже наименование в театре музыкальном Станиславского Немировича Данченко. Режиссер Адольф Шапира, в оперном театре дебютант. И я спрашиваю у него, не озверел ли он от необходимости по 10 часов в день слушать одну и ту же музыку.
Нет, я как-то на репетиции пошутил, сказал артистам, что столько, сколько я слушал музыку Доницетти за эти 2 месяца, то я в своей жизни только слушал гимн Советского Союза и «Широка страна моя родная». Надо сказать, что вообще, даже после трудной репетиции в драматическом театре, я там в 11 вечера прихожу, там душ приму и сажусь еще что-то писать или, ну, как-то работать до 2-3 ночи. Тут я приходил после репетиции, я слонялся и ничего не мог сделать. Вот 7-8 часов, когда ты находишься в стихии музыки, то ее энергетическое влияние очень мощное и агрессивное и подавляющее. Тут можно было драматическим артистам кое-чему учиться. В опере, в таком точном искусстве, есть критерии профессионализма. Я никогда не забуду, как одна артистка после репетиции при очевидном, так сказать, успехе, я к ней зашел за кулисы, она сидела совершенно подавленная, раздавленная. Я не взяла си бемоль. И для нее это было все, для нее спектакль не состоялся.
К отлично подготовленным Александром Тетелем артистам приглашенный режиссер Адольф Шапира привел постановочную группу. Сценографа Андреса Фрейберга, с которым много работал в бытность свою главным режиссером рижского ТЮЗа, художника по костюмам Елену Степанову и художника по свету Глеба Фельштинского. Остальные из театра Станиславского Немировича Данченко. Дирижер Вольф Горелик, хормейстер Станислав Лыков. В партии Лючи Хибла Герзмава, Эдгарда Алексей Долгов, лорд Астон Илья Павлов, Раймон Дмитрий Степанович. Все эти люди, еще многие неназванные солисты, артисты хора, мемансы, музыканты, сотворили чудо. Опера написана в начале 30-х годов XIX века по роману Вальтера Скотта «Лемермурская невеста». Лючия влюбляется во врага рода Эдгарда и дает ему обет верности. Ее брат-злодей Астон коварными интригами вынуждает Лючию нарушить обет и выйти замуж за нелюбимого. Лючия сходит с ума. Эдгарда кончает жизнь самоубийством. В основании трагедии, как вы сами понимаете, конфликт долга и чувства. Лючия де Лемермур в музыкальном театре Станиславского Немировича Данченко зрелище красоты изумительной. Вместо занавеса черная ширма с белым квадратом экрана. Затем она поднимается и, будто в зеркальном отражении, белые кирпичные стены, а позади еще одна черная ширма. Потом и она откроется, за ней белые ступени амфитеатра, на них хор, одетый в черные монашеские платья, с глубоко надвинутыми на глаза капюшонами. Сцена театра, благодаря системе ширм, кажется в 10 раз глубже и просторнее, чем она есть. Действие переносится из дворца на природу, и тогда в глубине возникают объемные живописные картины. Состояние природы соответствует душевному состоянию героев. Когда Лючи рассказывает подруге о встрече с призраком девушки, убитой возлюбленным на берегу озера, вы видите подернутый туманом ночной пейзаж, отражающуюся в воде луну, и все это напоминает мистический полотна художников прерафаэлитов. спектакль поначалу кажется простым и ясным. Вот герой, вот злодей, вот белое, а вот черное. Страсти простые и сильные. Но в действительности все устроено очень хитроумно. Адольф Шапиро перебрасывает мостик из старинного театра в современный. Живописные пейзажи выполнены в старой технике, но эффект усилен современными компьютерными технологиями. Платье из расшитой тафты на широченных кринолинах похоже на исторические, но их не копируют, то есть мы имеем дело с тонкой изобретательной стилизацией. Здесь много волшебства и иллюзиона. Казалось, что пейзаж отделен от сцены тюлем, как вдруг, словно из рамы, с картины сходят живые люди. Красные блики ложатся на латы рыцарей. Вы думали, что это манекены? Нет, актеры, но лица скрыты под шлемами, безликая свита доносчиков и подлецов. И решение отдельных сцен вовсе не традиционно, и образы рифмуются друг с другом. Движется из одной кулисы в другую, готовящаяся взойти на брачное ложе с нелюбимым человеком Лючи де Лемермур. Идет медленно, за спиной фата, сугроб, горб, гроб, втрое больше самой героини. Ушла, вернулась, отделилась от свадебного наряда, осталась в белой до пола рубахе с широченными рукавами-крыльями. Сама, как белая птица, села на край оркестровой ямы, будто на край пропасти. И поет, щебечет, нет, не безумная, зарезавшая мужа на брачном ложе Лючи, а ее счастливая, чистая, невинная душа. Вот так сходит с ума Лючи де Лемермур, божественный Хиблы Герзмавы. Итак, Адольф Шапиро не стал оглядываться на европейскую конъюнктуру, не переносил действия спектакля в 21 век, не переодевал героев высокой трагедии в партикулярные платья и не навязывал музыке пошлых концепций. Не пошел он и по пути удобному для драматического режиссера. В спектакле нет стремления психологически оправдать каждый поступок, жест или ноту. Кстати, это невозможно. Понятие о долге, чести, обете, единственная мотивация того, что происходит в опере «Лючия де Лемермур». Зато Адольф Шапиро поставил поэтичнейший спектакль, исполненный возвышенных образов и высоких чувств. И я хочу уточнить, правильно ли я поняла задачи режиссера.
Вроде бы получается так, что в абсолютно современный театр вписаны люди из театра старинного. И что из этого возникает такая странная перспектива между старинным оперным театром, в котором все было вот так возвышено, прямо, и вот тем, что мы можем теперь сделать, вот этим современным театром.
Это точное прочтение, очень точное наблюдение, именно так. Мы когда встретились первый раз с Андресом Прейбергом, именно такая задача была поставлена, создание двух пространств, одного современной площадки и второе пространство старой оперы. Ну, потому что вообще весь этот спектакль – это мое воспоминание детское об опере. А именно так и случилось, что мои первые впечатления детские связаны не с драматическим театром, а с оперным. Поэтому два пространства, но они еще и пространство моей сегодняшней жизни, и пространство моих воспоминаний о очарование, наивность, иному словно мире, в котором действуют оперные персонажи. А это было уместно еще потому, что это опера Бельканто, а Бельканто – это, ну, как старинная амфора, откопанная археологами. Ее нельзя революционизировать, и бессмысленно, потому что это совершенная форма, и недаром она не имеет развития, что очень хорошо. Это как Атлантида, но только оставшаяся в культуре человеческой, как такой всполох человеческой мысли, да, или всполох человеческого гения. Внедряться в саму форму Бельканто мне сразу показалось совершенно бессмысленным и грубой затеей. А вот передать свое отношение, восхищение, иронию, войти в какое-то соприкосновение с этой культурой. Вот это была задача.
Ну, то, что касается сценографии, вот это пространство старинного театра с этими рисованными задниками, с вечными пейзажами, какими-то гротами, которые, конечно, немедленно отзываются в памяти какими-то, пусть не очень определенными, но картинами, то где-то Тернером, то где-то Вато, то где-то еще чем-то разным, наверное, для каждого человека разным. Но при этом это же все сделано абсолютно другим способом. То есть никто на фанере, на картоне не расписывал задники. Это же сделано при помощи каких-то безумных видеопроекций, как я понимаю, вот там вдали пейзажи.
Нет, это расписанные. Сзади расписанные. А по этому счету я и хотел соединить старую технику с новой. Поэтому задники расписаны. Мало того, я просил Андреса, так это и получилось. Они на сетках даже расписаны, как расписывали в старину. Там чистая живопись, а она соединяется с проекцией, с современным языком.
Обманули. Я сначала подумала, что расписанное, а потом решила, что это какие-то хитрости дикие, совершенно которые же моему уму не подчиняются. Адольф Яковлевич, я очень много смотрю оперных спектаклей, и, в общем, современная мода, она диктует два типа подхода, скажем, такой европейский, условно говоря, это перенос действия в другое время, приближение, естественно, к нам. Результат, ну, иногда бывает внешний эффект, но, тем не менее, очень противится музыке. И такая концептуальная режиссура, которая, на мой взгляд, очень резко входит в противоречие с музыкой. Кстати, с текстом. Понятно, что на табло дается перевод, и когда там поется, я не знаю, «Вы князь», а там вместо князя стоит какая-то урка, в общем, более-менее вооруженная, то это, конечно, гомерический хохот вызывает. Вторая версия, такая более, я бы сказала, русская, это все решать по психологии. Это очень часто случается, когда режиссеры драматического театра приходят в оперный театр. Когда они имеют дело, ну, допустим, с Пуччини, ну, с Верийской, так называемой оперой, там это возможно. А когда они имеют дело с там, Доницетти, с Россини, с Беллини, со многими другими, то тоже, в общем, при тщательности, усилии и каком-то моем даже уважении к такой попытке, тоже получается какая-то совершенная ерунда, потому что сильные страсти и такие трафаретные сюжеты, архетипические, то, что называется, они совершенно не требуют никакой тонкой нюансировки. Каким образом? Вы это вообще все знали, или вам удалось избежать обеих ловушек как раз по незнанию, грубо говоря?
Не, ну, конечно, энергия дилетантизма – это великая вещь. Но, с другой стороны, я очень вслушивался в музыку. Ведь в отличие от драматического театра, в котором месяцами занимаюсь поиском правильного чувства и способа его выражения, то есть, ну, формы, тут ведь все задано в партитуре, в музыке. Есть форма, в которой выражено чувство. Значит, тут идет какой-то совсем обратный ход. Я, во-первых, понял, что это редкая опера, в которой в первой и последней картине нету титульной героини, нету Лючии, что очень редко. Обычно, так сказать, опера кончается смертью или торжеством героини. Это натолкнуло на мысль о том, что надо сделать как бы пролог и эпилог. Второе, принципиально важное, это было решение хора. Потому что решить хор – это, по-моему, очень сложная задача. Поэтому мне казалось, что хор надо решить как некую единый голос, да, приближенный, ну, может, к той функции хора, который был в старом театре, античном театре. В любом случае, как хор, сопровождающий действие. Иначе психологическим ходом совершенно невозможно и не нужно. В какой-то рецензии меня упрекали в недостаточности психологизма, но это просто смешно, потому что настолько условный сюжет, и он настолько не занят проблемами психологического оправдания, вот этот блеск или свобода условного языка, наверное, и восхищала и Пушкина, и Белинского в некоторой степени, потому что это есть повествование, это есть рассказчик, который в любую минуту может в порыве рассказа повернуть действие в любую сторону. Там много в этом смысле для меня было открытий, но для меня, потому что, скажем, есть Артур, ее жених. Наверное, многие бы стали изображать некого тирана, который давит на Лючию и так далее. Но в партитуре нету ни одной металлической ноты, это лирическая партия. То есть возникает такая ситуация, при которой он тоже жертва определенной коллизии, заданной в либретто. Коротко говоря, я просто вслушивался в музыку, пытаясь понять чувство в ней заложенное. Вот так возник подход от первого ощущения, а потом от анализа языка и от удивления. Вообще-то ведь замысел всегда рождается от удивления. Может быть, замысел это и есть удивление перед материалом. Я когда послушал снова всю оперу в записи, перед тем, как начать работать, я как-то был испуган ее статичностью, а потом понял, что в этой статике есть своеобразная прелесть этой оперы, и что надо не бороться с ней, не переводить ее динамическое начало, а выявить ее очарование.
Система подготовки оперного спектакля. Значит, насколько я понимаю, я могу очень ошибаться. Певцы или уже знают партии, потому что где-то когда-то они их исполняли в других там концертах, если не в спектаклях. Ну, если не знают, они готовят свои партии с педагогами. Хор в это время работает с хормейстером, с главным или с его помощниками. Оркестр занимается, соответственно, своей работой под управлением, в нашем случае, там, Вольфа Горелика. В какой момент вообще режиссер начинает репетировать с актерами в оперном театре?
Ну, я знаю, что по канонам оперным к работе надо приступать тогда, когда выучены все партии, разучена вся музыкальная основа и дано направление. Но поскольку я интересовался все-таки, как и что происходит сейчас, то почти ни в одном театре сейчас это не происходит. Актеры все-таки приступают с полувыученными партиями и отдельные, ну вот скажем, как в нашем случае Хибла Герзмава, она эту партию знала, поскольку исполняла ее в Казани, в Амстердаме, где-то еще. Но что касается Хиблы, то тут никакой проблемы не было. Она исключительно художественный человек. И сразу мне сказала, я хочу все забыть. И делала для того, чтобы спеть заново по существу. Да? Она мне потом сказала, что это ничего общего не имеет с тем, что она пела раньше в этой партии. Что касается других артистов, у них не были готовы партии, но я им показывал макет и дирижеру. Для меня очень важно было им показать макет, потому что в макете задана как бы тональность, да. Ну, а дальше была нормальная работа по осмыслению партитуры, задач. Во-вторых, нота спетая в определенных обстоятельствах, при определенной мизансцене, это уже не та нота, которая спета на распевке, на музыкальном классе, где учится частота звучания той или другой ноты.
А очень многие люди говорят, и мне кажется, я сама это видела, что люди, которые выйдут на сцену, ну, первым составом, по крайней мере, очень долгое время на сцене не появляются и не поют, а сидят в зале и смотрят на своих дублеров, грубо говоря, как на шахматную доску или как на, условно говоря, макет, да, по которому они могут судить о том, как потом им предстоит передвигаться, как держаться, куда поворачиваться, на кого смотреть и так далее и тому подобное. Это так?
Ну, частично это так. Но это забавно, это даже интересно. Но все эти премудрости, которые говорят, что вот специфика оперы, можно выучить очень быстро. Я когда-то прочитал у Феллини и в свое время был удивлен, когда он сказал, что все премудрости кино, там, рапид, панорама, комбинированная съемка и так далее, можно выучить за полтора месяца, но что кино – это не то. Я думаю, очень правильно сказал, потому что рифмовать ведь могут многие, и научиться рифмовать – это можно научиться рифмовать, а вот писать стихи – это совсем другое дело. Вот так же и все, что касается специфики оперы. Я беру на себя смелость утверждать, что, ну, если больше, чем наполовину, я ее через полтора месяца понял, да. Тем более мне еще помогал Миша Кисляров, с которым я много работал в драматических спектаклях, а он ученик Бориса Александровича Покровского и сам работал в Большом театре. Миша меня вводил некоторые психологические секреты состояния оперных артистов, ну, кроме того, что он был режиссером по пластике.
Что за секреты их психологического состояния?
Это другая страна со своими нравами, законами, взаимоотношениями, я имею в виду оперный театр. Это связано, я думаю, с физиологическими особенностями пребывания оперного артиста на сцене, с ощущением, откуда идет голос, откуда он рождается. Оперные артисты гораздо более связаны с ощущением физиологического акта во время исполнения. И поэтому понимание идет не от головы, а от какого-то другого ощущения, от состояния своего голоса, да, от состояния своей физической натуры. Это немножко другое. Отсюда и восприятие, когда с ними работаешь, какие-то там подсказки, рассказы о трактовках, их коэффициент полезного действия достаточно мал. Но как только ты ставишь актера в определенное положение, в котором он по-настоящему начинает ощущать звучание своего голоса и направленность его, вот это очень важно, то сразу приходит понимание и образа, и того, что я делаю на сцене, и так далее. Вот это один из тех путей, о которых вы говорите, что современная режиссура, она как бы стремится психологизировать действия оперы, что неправильно, потому что, в конце концов, опера – это, прежде всего, соединение музыки с живописью, с картиной, да, ибо музыка ведь тоже навевает картины, да. Ну вот, ну вот, конечно, круг проблем значительно больше, но просто люди должны как бы чувствовать, что они не повторяют. В разных оперных театрах поют одни и те же партии и так далее. Тенор знает, какие он должен партии спеть в своей жизни, сопрано, какие она должна спеть. И вот это чувство повтора, оно способствует рутине. А если вселить, как мне кажется, чувство штучности, да, того, что делается, тогда люди себя по-другому чувствуют. Они чувствуют людьми не повторяющими что-то, а начинающими что-то. Ну, вот такое вот дело. Конечно, как я уже сказал, этот спектакль, он как бы из детства, да? А знаешь, я вот эти несколько дней после премьеры хожу сам не свой, и вдруг вспомнил слова Михаила Светлова, и вот я умер, чем бы мне заняться? Я вот думаю, ну вот я умер, потому что все равно часть спектакля, как будто ты умираешь, как будто ты отдаешь, ну вот отдал эти воспоминания и остался без них, да. Тут еще было важно, когда мне предложили Лючию, я послушал музыку, сейчас то я шутя говорю, антикризисный спектакль, я вдруг понял, ну как хорошо, что все это так далеко от каждодневных забот людей и от суеты, тем, чем сейчас люди заняты, что надо дать им как-то возможность прикоснуться к чему-то красивому, возвышенному, ну, к мечте, к некой такой, как у Шекспира, к Иллирии. Может быть, легче будет. Сколько кризисов политических, социальных, там, экономических прошло с того времени, как, значит, Доницетти написал оперу. А это все живет, и театр в большом смысле этого слова тоже жив.
С Адольфом Шапиром мы разговаривали о его спектакле «Лючия де Лемермур» и об особенностях работы в оперном театре. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.